Мы изучаем книгу Зор, глава Ки-Тице. Статья называется «Страх прегрешения предшествует мудрости его», пункт 52. Материалы перевода вы можете найти на сайте КАП-ТВ, там же можно задать вопросы.
Ну, что ж, после того, как мы приходим к группе и к науке Каббала, нам объясняют простую вещь. Насколько ты включаешься в группу и занимаешься вместе с ними, ты тем самым пробуждаешь определенную силу, которая называется «свет, возвращающий к источнику». Создал я злое начало, и свое злое начало ты должен как минимум сократить до состояния, в котором ты хотя бы сидишь со всеми, среди всех, как минимум физически, и стараешься быть с ними вместе в еще более внутренней связи, чтобы это называлось группой. И тогда мы занимаемся, и в то время, когда мы занимаемся, учим о связи, или о том, как стараться быть в этой связи, тогда начинает воздействовать свет, возвращающий к источнику. Откуда берется этот способ? Он очень прост. Действительность, есть такая круглая действительность, которая называется Малхут Бесконечности. И в этой действительности существует много-много-много нас, существует много-много нас, миллиарды, неважно. И все мы находимся во взаимной связи. В связи, которую я даже не могу здесь изобразить. Просто вот огромное количество связей, как в нашем теле, как в организме, все органы взаимосвязаны, все его части. Точно так же и мы в этом мире. Это с одной стороны. С другой стороны, это начальное состояние, которое было изначально, называется «мир бесконечности». В этом состоянии мы когда-то были, и были там в качестве... Кто помнит себя? Кто помнит себя в виде капельки семени? Свика, может, ты помнишь? Ну, может быть. Ладно, папа, напрягись. Да никто. То есть никто из нас не помнит себя... пока у нас не появилось ощущение своего «я». Что происходит дальше? В состоянии, которое называется бесконечность, в котором мы существовали в таком виде, то есть относительно нашего ощущения нас не существовало, произошло сокращение этого состояния. И вместо него появилось другое. Мы становимся оторванными друг от друга. Противоположное состояние. Каждый из нас оторван от других. Вот так. Да? Вот каждый сам по себе изолирован от остальных. Это понятно? Это состояние, в котором мы изолированы друг от друга, называется этот мир. То есть от края до края. То есть полные противоположности. Наверху этой шкалы мир бесконечности, а внизу этой шкалы этот мир. То есть из бесконечности, которая является первым состоянием, мы упали во второе состояние. И из него начали развиваться. Развиваться. Что значит развиваться? Мы спустились с деревьев, мы начали продвигаться с помощью нашего разума, в группах, организовываться деревнями, городами, и развивалась цивилизация. Как сказано было, идите и зарабатывайте друг от друга. Кормитесь друг от друга, да? То есть мы должны построить между собой определенную связь. Это уже цивилизация, то есть определенный вид связи между нами начинает иметь место между людьми, но эгоистическое. Такие разные виды связи. Это все равно называется этим миром. И все время мы в этом продвигаемся, пока мы не начинаем ощущать себя связанными такой сетью между нами, да? Эгоистической сетью. Это эгоистическая сеть. Эгоистическая. Вот. Достаточно написать «эго». Это понятнее. Эго. Все еще. И эта сеть приходит к состоянию, в котором мы начинаем видеть, что каждый тянет на себя, потому что в каждом... В каждом, видите, я красным каждого окружаю. Каждый растет в своем желании все больше и больше. И связь наша тоже укрепляется, сеть уплотняется. Я хочу притянуть все к себе. И в этой сети, где все мы взаимосвязаны, все ходят, все хотят воспользоваться мной. Даже подсознательно. И мы живем в двух противоположных силах. И нам плохо. Как оборвать связь между нами? Может быть, это имеет смысл? Не можем. Невозможно. Как сблизиться? Ужасно. Не хотим. Что делаем? Да ничего, ощущаем кризис. Это, собственно, то, что происходит. В чем смысл этого состояния? В том, чтобы мы пришли к четкому решению, конечно же, после всех ударов, иначе не придем. И к какому решению мы придем? Что у нас нет выбора, что мы не способны друг от друга отдалиться. Это сеть, которая светит из бесконечности на нас. Это свет макив, который на нас действует. И пробуждает в нас ощущение связи между нами. То есть та самая сеть, которая здесь была, которую я изобразил желтым цветом, которая на 100% связывает нас, она начинает приближаться и раскрываться, и мы не можем от нее убежать. Это природа, которая раскрывается нам так, в соответствии с программой. И мы не можем разойтись, не способны на это. Она обяжет нас начинать приближаться друг к другу, соглашаться и мириться с этим. Но это все придет с помощью ударов. Процесс понятен. Объединение. Необходимо объединение, которое не зависит от тебя. Это все перед тобой, и чем ты больше будешь этому сопротивляться, тем больше удара будешь чувствовать это. Как непослушный ребенок, которого наказывают. Если ты будешь стараться быть хорошим мальчиком и соглашаться с этим, тебе будет лучше. Никто не спрашивает, чего ты хочешь. А ты будешь умнее, то и ударов будет меньше. Это процесс, который мы проходим. В этом процессе есть варианты. Есть возможность. Какая возможность? Притянуть к себе здесь, сверху вниз, больший ормакив, более сильный такой, большой такой, возвращающий к источнику. Что значит возвращающий к источнику? Чтобы он притянул нас снизу вверх, вытянул нас наверх таким хорошим образом, приятным. Пусть он мной занимается, я согласен. Делай со мной, я не хочу страдать, я не хочу ударов. Пожалуйста, воздействуй на меня и измени меня. Вот это то, чего мы хотим. То, что мы можем сделать. Вместо того, чтобы получать удары, и каждый раз от безысходности, в каждом состоянии я бы приходил в отчаяние, был бы разочарован, и менялось бы настроение, я бы лучше сделал это с радостью. А что мне? Пусть он мной занимается так. Пусть у меня будет легкая и приятная жизнь. Хочу развиваться светом, а не ударами. В этом, собственно, заключается эта возможность. Умные люди, которые это понимают, приходят к науке Каббала, эгоисты, простые такие, хотят меньше страдать. Хотят быстрее почувствовать хорошо, почувствовать наслаждение, вообще понять, в какую сторону все развивается. Кто-то из любопытства, кто-то из-за какого-то непонятного, необъяснимого стремления к этому, им самим непонятного, да? Все это скрыто. Так что им нужно? Пробудить свет, возвращающий к источнику. Ор макив, воздействие света. Так каббалисты говорят, как ты можешь это сделать? Ты должен пробудить грядущее состояние, как маленький ребенок, который стремится к тому, чтобы быть большим. Следующее состояние, откуда оно возьмется? Ты о нем ничего не знаешь, о нем тебе пишут в книге Зоар. Когда ты открываешь эту книгу, ты в ней не понимаешь ничего. Тебе говорят, конечно, нет. Это следующее состояние. Ты еще не в нем. Как ты все равно, что дать маленькому ребенку книгу по высшей математике. Конечно, ничего не поймет, но... Ребенку мы даем то, что ему хоть немножко подходит, ему тяжеловато, так мы объясняем, потому что это в том же мире. А тут проблема в том, что каждая ступень — это нечто совершенно новое, новый мир, новый разум, новое чувство. И что делать? Тебе говорят, ничего, ты все равно читай, знай, что это твое грядущее состояние. Захочешь его понять, почувствовать, притянуть к себе или подтолкнуть себя к нему, неважно. В общем, старайся хоть как-то в это войти. Даже ничего не понимая в этом. Как-то, благодаря всем твоим усилиям, в которых ты думаешь, что это тебя исправит, что это приблизит тебя к отдаче, что это приблизит тебя к группе, и ты захочешь туда включиться и будешь думать об исправлениях не в том смысле, чтобы быть здесь ангелом, как сказано в этой книге, возможно, а захочешь быть фактически более осязаемо, более связанным с этой системой, тогда система, которая раскрывается тебе, это же система связи со всеми. И подумай о том, что ты хочешь быть связан со всеми и раскрыть в этой связи то, о чем ты читаешь. Например, есть между нами какие-то отношения. Какие точно не знаем, но такие. Ты сейчас, например, тут еще 200 человек, кроме тебя. Ты хочешь... Не хочешь ничего особенного от них не хочешь, да они от тебя тоже. Давайте думать о том, что мы хотим быть связаны. И в связи между нами раскрыть духовный мир. И духовный мир, который должен раскрыться между нами, о нем говорится в этой книге, в книге Зоар. И когда мы хотим прийти к взаимной связи. И в этой связи почувствовать духовный мир, и читаем об этом в книге Зоар, это светит нам. и пробуждает в нас эту же структуру. Правильно. Это строение, в котором мы уже находимся, только оно должно раскрыться. Почему это называется раскрытием? Оно уже есть, только оно должно раскрыться. Итак, если мы стараемся, прилагаем усилия, в особенности во время чтения Зоар, это воздействует на нас, изменяет нас, и из этой связи мы чувствуем, ощущаем раскрытие. Давайте почитаем немного, а потом задавайте вопросы. Может быть, уже не будете задавать, может быть, уже раскроется. Это я себе работу уменьшаю.
Статья «Страх прегрешения предшествует мудрости». Его 52-й пункт. Не изучение является главным, а выполнение. Тот, у кого страх прегрешения предшествует, мудрость его воплощается, его мудрость, а тот, у кого мудрость предшествует страху прегрешения, его мудрость не воплощается. Страх прегрешения – это высшее има бина, называемое возвращением. Мудрость хохма – это высший аба. Когда предшествует у него малая буква «гэй», малхут, называемая заповедью, то пребывает над ним Тора, зерампин, буква «вав». А когда у него страх, первая «гэй», предшествует мудрости, то пребывает над ним мудрость хохма, буква «ют». И он называется Юд, то есть Бен Юд Хей. И отсюда сказано «Сыны вы Творцу Всесильному вашему». 53-й пункт. «Это имя мое навеки, и это упоминание обо мне из поколения в поколение. Это имя мое Юд Хей, и это упоминание обо мне Вав Хей. Имя мое Шми вместе с Юд Хей в гематрии Шаса, 365. Упоминание обо мне Зихри с Вав Хей в гематрии Рамах, 248. И все вместе они в гематрии Тарьяк, 613». 613 заповедей, которые даны святым сыновьям, чтобы был у них удел в имени Его, как сказано, ибо удел Творца — народ Его. 54-й пункт. И когда Тора у него предшествует заповедям, или мудрость страху, то имя над ним превращается в нукву, свойство суда в таком виде. Гей вав, гей ют. Потому что имя в прямом написании указывает на свойство милосердия, а в обратном на свойство суда. И тогда все у него превращается в суд, и получение питания от Торы для него тяжко, как пересечение конечного моря, и таким же будет избавление. Если удостоились, то выйдут в милосердии, как сказано, еще не подступили боли к ней, а она уже разрешилась сыном. И выйдут в милосердие, а если не предшествует у него милосердие, то выйдут в страдания. И хорошо, когда предшествует у него страдания и суд, чтобы притянуть милосердие, как мы изучаем, по страданиям награда. 55-й пункт. И когда душа выходит в мир при рождении, прежде чем вышла, она испытывает страдания, то есть муки рождения. А после того, как вышла, пребывает в милосердии. Об этом сказано: «С плачем придут они, а затем и с милосердием поведу я их». И поэтому сказано: «Это час бедствия для Яакова, и в нем же его избавление». И выйдут в милосердие.
Не забываем о намерении, правильно? Прийти к связи между нами и найти, о чем пишет эта книга.
И так же, как послал Творец голубку, то есть так как Ноах относится к свойству Есод, и не нашла она места, чтобы передохнуть, как сказано, но голубка не нашла места покоя, так же послал он и Моше вначале. Он послал его, и поскольку тот не нашел такого места, где можно укрыться от него, он раскрылся ему. Объяснение. Голубка — это душа, и на нее косвенно указывает отрывок «И отослал он голубку от себя», то есть Творец послал ее в этот мир. Но голубка не нашла места покоя для ноги своей, То есть она уходила и возвращалась, пребывая в страданиях в этом мире, и поэтому сказано «и возвратилась к нему», то есть удостоилась возвращения к своему корню. И наподобие этого сказал Моше Раби Шимону, то есть потому он и раскрылся ему, что уже скрывал от себя от него во всех местах, где только можно было скрыться, и поскольку нет у него больше места, чтобы скрыться от него, он раскрылся ему. Из всего этого мы делаем вывод, что должны быть войны и невзгоды, и суд, и страдания, прежде чем удостаиваются милосердия, ибо по страданиям награда. 56-й пункт.
В соответствии с усилием приходит награждение. По страданиям награда. Но это не пустые страдания, а страдания от того, что я не могу отдавать, наслаждать Творца.
56-й пункт. «И сказано в них, и посмотрел он туда и сюда, и увидел, что нет никого, то есть Моше увидел, что все они грешники, и нет среди них человека, достойного выйти из изгнания. И поэтому отказывался пойти туда, сказав, «Прошу тебя, пошли того, кого ты изберешь».
Изгнание — это значит, что мы стараемся объединиться и не можем. Фараон разделяет нас.
Таким образом, ты теперь, как и во время исхода из Египта, благодаря тебе вместе с Израилем осуществится сказанное, как во дни исхода твоего из земли египетской явлю ему чудеса. И в последнем изгнании пошлет он с тобой двух Машехов, Машеха бен Йосефа и Машеха бен Давида, в соответствии двум крыльям этой голубки, то есть шхины. Ибо ты в четвертом изгнании подобен телу, и нет у тебя крыльев. Но при этом вначале Израиль были подобны телу, а ты и Аарон были как два крыла этой голубки, и с помощью них вырвались Израиль из изгнания.
Кто хочет задать вопрос? Да.
Доброе утро, Рав, товарищи. Как все-таки можно представить следующую картину, где мы уже увязаны, соединены? Как помогает чтение Зор?
Это проблема, потому что мы обычно не обращаем вообще никакого внимания на наши взаимоотношения. Чего здесь? Я вообще не принимаю во внимание эти вещи. Есть у меня кто-то, нет у меня чего-то. Прихожу, занимаюсь, ухожу. И не задумываюсь о том, что, несмотря на то, что мы всегда занимаемся по источнику, нет никакого «мы». В едином это все одно. Творец создал единое, единственное желание. И только в той мере, насколько мы стремимся быть этим единым желанием, мы удостаиваемся раскрытия света, который заложен в этом желании. Свет никуда не девается. Он только скрыт в этом желании. У тебя в конечном счете существует только одно единое желание, созданное Творцом. И в этом желании скрыт свет. Настолько, насколько этот свет сам будет стремиться, насколько это желание само будет стремиться к единству, это значит, победили меня сыновья мои, и обяжет свет объединить его и раскрыться в этом единстве, настолько мы, как часть этого желания, ощутим себя в более высоком состоянии. В этом, собственно, заключается наша работа. Нет ничего другого, кроме как в единстве почувствовать высший мир. Наше состояние в большего объединения называется высший мир, но объединенное в том смысле, что мы ощущаем в нем Творец един, и настолько, насколько мы стремимся к этому единому, мы раскрываем его. Да.
А что означает быть единым?
Быть единым — это значит, что у всех разные мысли и желания, но каждый при этом стремится и прилагает усилия к объединению для того, чтобы раскрыть общую высшую силу, свет, который раскроется, а мы хотим насладить его так же, как он наслаждает нас. Точно так же, как в примере гостя и хозяина.
И у всех разные желания.
У каждого свое, но в теле есть самые разные части, и каждый работает совершенно иным образом. Зачастую даже его действие противоречит действию другого, как у тебя в двигателе. Одна деталь двигается так, другая так, четвертая по-другому. Но все они вместе, в гармонии, воздействуют на колеса, которые крутятся в нужном направлении.
Спасибо.
Ну?
Мне неудобно это говорить.
Я знаю, что ты там хочешь сказать, что как будто это все...
Вот когда мы читаем, что ему тяжело, как будто он пересекает конечное море, когда я изучаю Каббалу, читаю книгу Зор.
А ты думаешь, что ты пришел загореть у Красного моря, а тебе говорят, прыгай.
Вот я читаю Зор. У меня нет доходов. И вот это так же тяжело, как пересечь конечное море. В чем же тут дело? Читать Зор, чтобы мне было еще тяжелее?
Это не так. Это просто неправильно. Мы уже сейчас видим в этом мире, что легко не будет. Все больше и больше людей, даже по самому простому, здоровому, эгоистическому разуму, понимают, что выбора нет. Мы не способны приподняться ни над чем, что есть в этой жизни, и мы приближаемся к какой-то пропасти. Мы настолько малы, что мы даже не понимаем, перед чем мы стоим, перед кем, перед чем, перед какими проблемами и бедами. Это просто не, абсолютно неимоверно то, что нас ожидает. Ты увидишь за год, следующий год, ну, не знаю даже. Мы просто, все, что есть, это держится милостью небес. Само состояние подталкивает нас к исправлениям. Это так хорошо, что не от хорошей жизни. От хорошей жизни, пока бы ты пришел к исправлениям, это только очень высокие души, которые чувствуют, что им не хватает действительно духовного, что они не могут без этого. Даже при всем самом хорошем. Но, уважаемый, посмотри, что с тобой происходит. Тебя колют, на тебя давят. Ты недоволен жизнью. Это же такая помощь свыше для того, чтобы пробудить тебя. Прийти к лучшему состоянию. Все равно, как ребенок, у которого есть родители. Родители ему подстраивают немножко проблем. Зачем? Чтобы он большему научился, чтобы он усовершенствовался, стал лучше. Ну, смотри, тебе дают как капризному ребенку, тебе дают место работы, тебе дают зарплату, доход, все, семью, только немножко так давят. Как любящие родители давят на избалованного ребенка, но на самом-то деле они дают ему все, еду, одежду, крышу над головой, дальше семью, здоровье, все. Все более-менее есть. Ну так, капельку тут и там, какое-то неудобство, чтобы заставить тебя развиваться, чтобы ты захотел чего-то большего, чтобы ты удостоился чего-то большего. А ты приходишь сюда и ноешь. Просто избалованный из избалованных.
Вот, скажем, портной, который шьет одежду, и он сам и его окружение видят в том, что он шьет... Пришил рукав, пришил еще что-то, пока он не сшил этот костюм. И все будущее у него в тумане.
Нет, я вижу прогресс.
Я лично, что я вижу?
А кто еще?
Вы как раф видите, но
нет. Не в этом деле, ты просто не видишь этого там, где тебе кажется, что оно должно быть. Ты сейчас находишься в состоянии, подобном маленькому ребенку, у того же портного, когда портной берет красивый кусок ткани и начинает кромсать его. И ребенок кричит: «Что вы делаете? Вы портите ткань. Она такая красивая». Да? То есть, как сказано, дураку, извините, Цвике, полработы не показывай. Все, это то, что мы имеем. Но на самом-то деле, если ты, по нашему вопросу, если ты будешь смотреть на прогресс не в том, что у тебя в животе или в кошельке, а в том, насколько ты включен в свое окружение, ты увидишь, как ты продвигаешься. Ты немножко... будешь как-то немножко лучше их терпеть. Иногда наоборот. Но результат света, возвращающего к источнику, это твое отношение к окружению. Ты не смотришь на это, поэтому не видишь прогресса. Да и нигде. Все остальное — это глупости, это... Проверяй всегда относительно этого. Могу ли я иногда смотреть на этих людей и на эти физиономии, которые когда-то были настолько мне отвратительны, да или вообще абсолютно бесцветными? Как я сейчас начинаю быть чуть ближе к ним, чуть больше теплотой их воспринимать? Этим ты проверяешь свое продвижение. Потому что если ты почувствуешь, что они как твои дети, сразу почувствуешь раскрытие высшего мира.
Следующий вопрос, допустим. Я же пока эгоист, что сделаешь? Ну, продвижение в этом. Со стороны килим, продвижение в том, что я все больше и больше готов с ними объединиться, они ближе ко мне, они становятся мне дороже, я начинаю смотреть на них, как на своих детей, и я готов обнимать их внутри, ощущать их близкими все более и более. И в тот момент, когда у меня будет с ними... внутренний первый контакт, я в этом контакте раскрываю Творца. Нефиш, де нефиш, де нефиш, де асия. Это все-таки что-то. Да.
И тогда что?
Тогда ты почувствуешь, что нужно приблизиться к ним и связать себя с ними еще сильнее. Пока не будет руах, нефиш, де нефиш, де асия.
И тогда что?
И тогда что? И тогда все больше и больше и больше и больше. Но спроси, ну, что такое нефиш? Что такое руах? Это ощущение вечности, совершенства. И об этом ты не можешь спросить, ну что, почему, и тогда что. Ты не будешь спрашивать, и тогда что. Это наполнит твои килим и не оставляет в них какой-то пустоты, из которой ты можешь спросить, ну и что тогда. А ты просто так, а, и все, полностью наполнен, нет вопросов. Потому что вопрос это всегда исходит из пустых килим. И тогда у тебя будет другая проблема. Где же я могу сейчас еще достичь Хисарон? Вопрос. И тогда товарищи начинают давать тебе эти Хисароны, эти потребности. И тогда ты находишься в игре с наслаждением, с вечностью. Попробуй подумать об объединении с ними. Ну, Морис.
О.
Здравствуйте, Морис, здравствуй, Бершева.
Доброе утро, Раф, дорогие хаверим. Тут есть много друзей из Твери, из Питхат-Ницана, из Аравы, из Зихрона. Просто огромное удовольствие, ребята из мирового кли.
Чили.
Чили, да, и Москва уже давно с нами. Я хотел спросить, с вашего разрешения, когда вы, прежде чем мы начали учить введение в Зоар, вы говорили о ощущении «я», что это на самом деле только после нашего рождения, и тогда мы начинаем испытывать это ощущение относительно других. И мой вопрос связан с теми решимот, согласно которым мы должны исполнять исправление. Те решимот, которые подталкивают нас, чтобы мы выполняли исполнение, есть момент кругооборотов душ, который заканчивает все 613 заповедей. Есть ли в этих решимот чувство «я»? Ведь нам заповедано исполнять исправление в течение 6000 лет. Или до этого...
Конечно, в тех же решимот существует ощущение «я», моего «я», но... Ты прав со своим вопросом, я не знаю, как ответить. Ты спрашиваешь так, мы учим, что в том, что я раскрываю какую-либо ступень, я раскрываю на этой ступени также и Ахав Высшего. Допустим, я достиг состояния, как я рассказывал Цвике, достиг нефиш де асия. И на этой ступени нефиш де асия я раскрываю уже Ахаб, который находится в Гальгальте Инаем нефиш де асия, раскрываю там Ахаб как хвост из руах де асия, более высокой ступени. И я чувствую как бы хисарон в этом. Это вначале отталкивает меня, потому что раскрываются келим неприятные. Раскрывается мне что-то, что я должен принять, что я должен быть более тесно связан с другими, идти верой выше знания, быть более предан, больше быть преданным группе. Ну, в общем, ты прав. Хисарон, он раскрывается, но таким образом, что нам нужно работать над ним.
Большое спасибо.
Напомни мне еще несколько раз свой вопрос, и я объясню, каким... найду путь, как объяснить его.
Стефан из США спрашивает, как я могу подняться в веру выше знания, когда наука Каббала слышится мне настолько логичной?
Вера выше знания — это не значит быть идиотом или каким-то нелогичным. Вера выше знания — это называется, что то, что сейчас есть во мне, это определенная мера отдачи. Это то, что называется внутри знания. То есть вера внутри знания. Свойства отдачи внутри моих келим, получающих келим. Изначально келим получающих. Ведь я творение, и у меня есть только желание получать. И если в этом желании получать действует какой-либо свет, потому что если свет не будет действовать, то у меня ничего не будет. Желание получать. На него воздействует какой-либо свет. Этот свет дал некую меру свойства отдачи, а в остальной части желания он не дал туда свойства отдачи. Поэтому это называется верой или отдачей. А здесь это получение или знание. И вера находится выше знания. Есть часть, где вера выше знания или отдача над получением. Вот эта часть называется исправленной, а эта нижняя часть не исправлена, а сокращенная. находится в цимцуме, мецумцам. Вот и все. Вот и все, что здесь бигдиль. Проблема ваша, что вы думаете, вера выше знания, ведь мой разум — это знание, а вера выше разума. Что значит, это против разума? Это да, это верно, это против разума. Почему? Потому что здесь это ради себя знание, а здесь вера — это ради ближнего. Ради ближнего. Вот и все. Понятно. Ну, продолжим. Еще немножко Зоар.
57-й пункт, заголовок «Нет заповеди, в которую не входили бы 10 сферот». Нет заповеди, в которую не входили бы 10 сферот.
Что это значит? 10 сферот — это полная конструкция, а заповедь называется исправление желания получать, чтобы оно было ради отдачи. Исправление должно пройти по всем 10 сферот, не 9 и не 11 есть. Нет, чуть-чуть, а есть полная конструкция.
О ковчеге сказано: с нижними, вторым и третьим ярусами сделай его, чтобы включить в него коэнов, левитов и Исраэль, то есть Хагат. И ковчег в целом, то есть Шхина, находится вместе с ними. Тора Творца, то есть Шхина, четвертая по отношению к Хагат, буква Гей, четвертая в имени Авая. И она получает втройне, то есть принимает в себя три буквы Юд, Гей, Вав, чтобы восполнить ее до четырехбуквенного имени Авая. И 10 ступеней, включающихся в нее, которые она получает для Израиля, это Юд, Вав, Далет, Гей, Алеф, 10 букв, благодаря которым воплотится в Израиле сказанное: «А вы верные Творцу Всесильному вашему, сыны вы Творцу Всесильному вашему». Потому что имя Авая с наполнением Алеф господствует над образом человека и над каждым его органом. Статья «Рыба и саранча не подлежат ритуальному убою». 58.
Мы продолжаем то же направление в нашем объединении раскрыть взаимную силу отдачи, которая является Творцом.
Заповедь следующая после этой — знать о том, какая саранча пригодна в пищу. Рыба и саранча не подлежат ритуальному убою, но умерщвление делает ее дозволенной для употребления в пищу. И также мудрецы Мишны не подлежат уничтожению ангелам смерти, но сказано о них: «И скончался и приобщился к своему народу». Так же, как рыбы морские получают жизненные силы от моря, так же и мудрецы, написавшие Мишну, получают жизненные силы от Тора. Если отделяются они от Тора, сразу умирают. И они те самые огромные чудища в Мишне, в которые растут огромные чудища морские. И если те, которые живут на суше, то есть у которых нет Тора, упадут в воду, в Торо, и они не умеют плавать, то есть это ученики, которые не достигли уровня преподавания, но все-таки обучают, они погибнут. Однако люди, посвятившие себя Кабале, находятся выше всех. О них сказано: «И владычествуют они над рыбой морской и над птицей небесной». Они являются авторами Мишны, то есть огромными чудищами. Гигантское чудище — это змей ускользающий. И он соответствует сказанному о средней засов внутри брусьев. И это средняя линия Тиферет. 59. В то время, когда между этими чудищами, авторами Мишны, существуют разногласия, и они возражают друг другу, один проглатывает другого, подобно рыбам в море, когда большая проглатывает маленькую. И это слабый ученик, который не достиг уровня преподавания и преподает. и он заслуживает смерти. А если они равны между собой, то есть оба большие, и есть между ними разногласия и сомнения, то сказано о них «Ваев в суфе», что означает «любовь в конце ее», потому что «ваев» означает «любовь». Статья «В скале построишь гнездо свое», 60. Тем временем увидел он одну большую рыбу, Рава Амнона Саба, и сказал: «Моше, прочным прибудет твое жилище, и в скале построишь гнездо свое». Сказано о мудреце, то есть о тех мудрецах, которые помогают тебе в изгнании воздвигнуть шхину, потому что эти рыбы, то есть танаим, гнездятся в скале, малхут. В слове «прочный» «эйтан» буквы расположены в обратном порядке по сравнению со словом «таня» — «мудрец». В слове «прочный» «эйтаним» буквы расположены в обратном порядке по сравнению со словом «мудрецы» — «танаим». «Берегись их, ибо ты тяжелоуст и косноязычен, а тот, кто хочет напасть на морских рыб, живущих в этой скале, то есть авторов Мишны, Танаим, должен быть сильным, и язык его должен быть острым и отточенным, а речь проницательной и достигающей великой бездны, содержащейся там». 61 пункт. «Ибо есть еще время до исполнения видения, и свидетельствует оно о конце, и не обманет оно. Если замедлит, жди его, ибо придет непременно, не опоздает». Этот отрывок проникает и опускается в великую бездну. Кто опустился в великую бездну, чтобы найти там время завершения? Лишь только ты, и о тебе сказано: справедливость твоя, как горы мощные, суды твои, бездны велика.
Мы не забываем о намерении, верно? Все вместе раскроем между нами то, о чем пишет Зоар.
Сколько мудрецов Мишны хотели опуститься в глубины Галахи, Малхут, чтобы найти там время завершения избавления, и, опустившись туда, не поднялись. Хотя язык их был, как сказано, подобно молоту, разбивающему скалу, все же молот их был слишком слабым и не мог пробить скалу, чтобы узнать о завершении. Если кто-либо бьет по этой скале без разрешения, то явится змей, чтобы ужалить его. А есть другие, пробивающие ее до тех пор, пока не достигнут великой бездны и не поднимаются оттуда. Статья Барнафлей, 62 пункт. «В то время, когда отверстие открыто, каждый, кто падает туда, уже не поднимается. И Машиах бен Давид упал туда вместе с Машиахом бен Йосефом. О Машиахе бен Давиде сказано: беден и восседает на осле. О Машиахе бен Йосефе сказано: первенец быков его. И сказано: если раскроет кто-нибудь яму или выкопает кто-нибудь яму и не прикроет ее, и упадет туда бык или осел. И поэтому он называется Машиах Барнафлей. И Шхина упала вместе с ним, как сказано: пала, не встанет вновь Дева Израилева. А ты, Моше, как сказано, владелец ямы должен заплатить деньгами, да возместит он ущерб хозяину их, а погибшее животное будет его. Это Машиах бен Йосеф, который будет впоследствии убит. 63 пункт. Было 4 изгнания. 3 соответствующие скорлупе, клепе, ореха. Первое пустынное, это зеленая линия, зеленая скорлупа ореха. Вторая — хаотично, влажные камни, являющиеся могучими скалами, из которых мудрецы Мишны извлекли многочисленные отрывки и придерживаются их, чтобы добыть воду Тора. И поэтому камни эти называются влажными, так как из них выходит вода. Третья — и тьма, тонкая скорлупа, ореха, третье издание, которое было непродолжительным. Четвертая тьма над бездной, великая бездна, полость ореха. 64-й клуб. Четвертая клипа, бездна, называется «Ямы, в которую упал бык». Как сказано о Йосефе, первенец быков великолепия его, и сказано о нем, и бросили его в яму. И это нечестивая нуква клипы. Яма же это пуста. Это Захар клипы, пустой, без торы, называемый водой. Но змеи и скорпионы есть в нем. И это четвертое изгнание, которое пусто, без торы. Поколение грешников, в котором полно змей и скорпионов. И они также вероломны, как змеи и скорпионы, потому что отменили речение мудрецов и вершат ложный суд. И о них сказано, стали враги ее во главе. 65-й пункт. «И посмотрел он туда и сюда, и увидел, что нет никого из Израиля среди грешников, которые были в этом поколении, но все они — великий сброд. И это будет в конце изгнания, и поэтому завершение избавления достигает великой бездны, то есть четвертого изгнания. И ты, Моше, опустился туда, бездна, тэгом, это буквы слова «смерть», амавет. В обратном написании нет иной смерти, кроме бедности, бедности знаний. Ведь это было выяснено наверху перед мудрецами Мишны, мудрецами Гмары, и все они опустились ради тебя в бездну, в четвертое изгнание, чтобы помочь тебе. Статья «Левиатан». 66-й пункт. «А ты, мудрец, который помогает тебе, то есть ты помогаешь сам себе более, чем все остальные, потому что ты левиатан океана Торы, ибо повелителем всех рыб называется левиатан, согласно сказанному в Торе, потому что это прекрасный венок, левиат для головы твоей. И благодаря тебе сказано, человек и животное, ты спасаешь, Творец. Человек — это Тиферет. Сказано о нем, если человек умрет в шатре, и Тора может существовать лишь в том, кто умерщвляет себя за нее. И нет иной смерти, кроме бедности. И животное — это народы земли, которые смиряются, подобно коню и мулу, под мудрецами Мишны. 67-й пункт. «Тем временем вошел Раби Шимон, заговорил Моше, сказав, мудрецы Мишны, кто такой Левиатан? Ответил ему Раби Шимон, это ступень срединного столба и праведника, который является телом, гуф, то есть тиферет, и союзом, то есть есодом. И они считаются у нас как одно целое. И он растет в этом море, называемом высшей имой, биной. И это море, в котором устанавливают единство Творца 2x25 букв в Шма Исраэль и в благословенное имя величия царства его вовеки, по численному значению равное морю, ям. То есть 50. И он в нем, то есть находится в этом море, Бине. Сказал Моше, несомненно, что Левиатан, находящийся на берегу моря, на плавниках которого держится мир, Левиатан этот является праведником основы мира, и весь мир держится на нем. Сказал Раби Шимон, счастлива участь твоя, Моше.
Ну, хорошо, есть время для нескольких вопросов, если хотите. Да.
Скотт из Англии спрашивает, в состоянии бесконечности мы все еще являемся группой?
Какой вопрос интересный, это он спрашивает? Я вообще удивлен.
Один из десятков его вопросов, которые он посылает.
Один из десятков вопросов? А, это он просто так спрашивает. Как может быть иначе? Если в стране... Может быть, он наоборот спрашивает? Если действительно ли в Эйнсоф мы пока еще группа? Мы не группа. Сказано, все будут как единое содружество. Я даже не могу сказать, что это такое в мире бесконечности. Я не нахожусь там, не раскрываю этого, но С одной стороны, ощущение, что каждый сам по себе, с другой стороны, ощущение, что все вместе. Так вот, теоретически я могу сказать об этом. Но что на таком уровне нет. Раскрывается что-то по пути, но точно невозможно сказать. Мы, о конце исправления, это не то, что еще чуть-чуть и еще чуть-чуть, это совершенно другая сущность раскрывается, потому что исправляется Эцем Луз, исправляется Лева Эвен.
Сергей из Аждода пишет, что несколько групп в последнее время встречаются, смотрят уроки вместе, можно видеть их на экранах. Как можно использовать эти встречи самым эффективным способом для объединения?
Я думаю, что кроме урока, я бы еще сделал небольшую бы трапезу, организовал. Небольшая трапеза, несколько песен. Так, так было у Рабаша. Там лепешки, хумус, тхина. Там лыхаем какой-нибудь, и все. Лук. Простые вещи. Хотят что-то больше. Пожалуйста, но это обычно занимает время и голову. Вот эта скромность, она оставляет место для мыслей. Да.
Если Зоар говорит о хорошем состоянии вместе, то как тут появляются все эти слова «бездна», «грешник», «змея» в книге, которую мы читаем?
Потому что ты раскрываешь их, и ты знаешь, как с ними работать. Человеку не раскрывают что-то, с чем он не может работать, то, с чем он не может справиться. Тебе раскрывают бездну, и ты знаешь, как не упасть в нее, и как использовать все другие вещи. То, что пишет Зоар, он пишет о свойстве отдачи, которое раскрывается в человеке после его усилий, но это свойство отдачи. Здесь не говорится ни о чем, что является злом, буквально, как ты можешь себе представить.
То есть работа еще продолжается после того, как...
Все время, конечно же. Да? Только скажите, откуда вы, с какой группы?
Доброе утро, из кампуса Тель-Авива.
Ну, прекрасно знать, что есть Тель-Авив, есть там группа, есть там кампус.
Там есть очень большая группа.
Ну, вот такие ребята, как ты. Что ты смеешься, Ниф?
Я его знаю просто.
Ты знаешь, но я не... Как тебя зовут?
Эммануэль.
О, Эммануэль. С нами творец.
Да, есть смысл в имени.
Прибыл из Тель-Авива. Так.
Еще вопрос по поводу намерений во время чтения Зоара. Например, я не почувствовал ничего этого объединения.
Все время, которое ты сидишь здесь, два часа, ты ничего не чувствовал?
Во время чтения сейчас, намерение.
А, Зоар.
Теперь вопрос такой. Это неудача? Или это просто что-то, что должно наступить со временем?
Это придет со временем, ты прав. Что нет ощущения. Когда нет никакого ощущения, это тоже ощущение. Скажем, Цвика, мы знаем, какие у него там есть ощущения. У тебя есть немножко лучше ощущение, чем у него.
То есть, когда мы не чувствуем, это не обязательно, что ты не прилагал достаточно усилий, это вопрос времени?
Нет, 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 совсем нет. Мы не должны делать на это расчет. Ощущение, которое мы получаем свыше. А я должен работать... над ним.
Так какая моя индикация, правильно ли я настроен?
Приближение к группе. Насколько товарищи кажутся тебе более притягивающие, а не отталкивающие. Ну, все, перейдем к следующей части.
А перед этим с вами вместе песня.
יש בו שתי קומות למי שמעוניין את הבורא לראות קומה הראשונה נמצאים החברים ואילו בשנייה את השלם מוצאים הדרך לבורא אומרים שם הוא מסתתר. תדאג לחברים עשה זאת בשמחה, כי רק בין האחים נמצאת אהבה. בדרך לבורא אומרים מקובלים, לבטח תגלה שאהבת אחים תנה את הרצון לישון ולברך. יש בו שתי קומות למי שמעוניין את הבורא לראות.